Литнет и издательская платформа «Руграм» представляют. Четыре стихии. 13 подземников. Алена Ячменева. Текст читает Тася Кум. Пролог. 1 июня 2043 года. Ночь. Принц. В камине потрескивали горящие поленья, а за окном накрапывал дождь. На диване лежал молодой мужчина и задумчиво смотрел на огонь. Его глаза болели после вот уже половины ночи, проведенной за разбором чужого почерка. Он встал и, потягиваясь, выглянул в окно. Ярко светила луна, гипнотизируя и наполняя его энергией и силой. Принц зевнул, подбросил в камин несколько бревен, поправил сбившийся плед на диване и снова лег, беря в руки дневник своей половинки. «Это невыносимо — жить, зная, что скоро умрешь. Каждый день просыпаться и вычеркивать день из календаря жизни. Видеть, как вокруг все кипит и движется, и мечтать, чтобы это мгновение, наполненное счастьем, остановилось навсегда». Принц не сдержал смешка. Конечно, Джен писала это, когда ей было всего 17, в 2013 году, когда никто не мог и предположить, что будет происходить в мирах в будущем. Но эти слова рассмешили его своей наивностью, хотя и он не отказался бы остановить время в момент счастья. 1 июня 2043 года. День. Сверкающее счастье. Тетушка судьба появилась в комнате, когда я только вышла из душа. Ее густые волосы рассыпались по спине, а глаза были завязаны черной повязкой, которая приминала объемную гриву на затылке. Из-под ткани по коже тянулись шрамы от рваной раны, уродуя некогда красивое лицо. «Что случилось, тетушка?» «Не называй меня так. Сколько можно повторять?» Разозлилась она, повышая голос. «Похоже, действительно что-то случилось».
«В чем дело?»
«С огнем поругалась». Более спокойно ответила она, садясь на кровать и протягивая мне потрепанную тетрадь. «Может, тебе будет интересно? Это дневник Джен. Правдивая история четырех стихий».
«Откуда он у тебя?»
— спросила я, принимая тетрадь и пролистывая.
— Слышала, он у принца?
— Его женушка выкрала, а я уже у нее, — ответила девушка. — Сколько времени?
— 3 часа,
— растерянно отозвалась я. Слепая принцесса редко просила помощи, пользуясь силой предвидения. Сейчас же она выглядела измотанной.
«Мне пора возвращаться. Если огонь нагрянет, позвони»,
— попросила она и вышла. Я опустилась на кровать, не снимая мокрое полотенце, и раскрыла дневник на первой попавшейся странице. 1 января 2015 года. Сегодня я снова видела темного. Хоть бунтарщицы и утверждают, что постепенно станет легче, этого не происходит. Уже прошло 2 года с тех пор, как я узнала, кто он на самом деле. Но смотреть ему в глаза и относиться к нему по-прежнему не могу. Ну, в общем, Новый год прошел на ура. Мы ходили на первый концерт слепого рока. Саша весь вечер критиковал игру Влада, Лиса щебетала Роме на ухо о какой-то ерунде. А так как я стояла рядом, эта участь не минула и меня. Катя пела бесподобно, а когда к ней присоединилась Лена, все замерли. Кто бы мог подумать, что у этого несчастья будет такой красивый голос. А потом снова настроение испортил Рэй, когда я захлопнула книгу и закрыла лицо ладонями, пытаясь успокоить бурю чувств и воспоминаний,
которые всколыхнули эти несколько строк. 1 июня 2043 года. Ночь. Принц. Глаза слипались, поэтому я перелистнул несколько страниц и остановился на последнем году жизни стихий. Лето 2015 года. 5 июня 2015 года. Лето выдалось жарким. Горожане скрывались от палящего солнца за городом, на дачах, в лесах и на озерах. Кому-то пришлось хуже, и они коротали последние часы рабочего дня в офисах под кондиционерами. Кто-то оказался совсем в плачевном положении, в душных квартирах или на пыльных улицах. Ну а кое-кто спасался от летнего зноя в прохладе небольшого летнего кафе недалеко от фонтана. Занятых мест было немного, за крайним столиком под навесом сидела пара молодых людей. Парень смотрел на девушку влюбленными глазами и рассказывал ей о недавнем концерте популярной группы. Она смеялась, смущенно отводя взгляд. У нее было короткое каре медового оттенка, изумрудные глаза, светлые ресницы и брови. Девушка практически не пользовалась косметикой, если не считать прозрачного блеска на губах. Зато она уделяла немалое значение украшениям. На руке сверкал массивный золотой браслет, на котором переплетались маленькие цветочки, стремясь к большому в центре украшения. А сережки, наоборот, были совсем крохотные и еле заметные. И то и дело, поправляя прическу, она словно случайно дотрагивалась до них. В центре зала одинокая девушка сосредоточенным взглядом обводила кафе. Ее длинные рыжие волосы даже в такую жару не были собраны в прическу. Тонкие брови нет-нет да поднимались, губы изгибались в ухмылке, а глаза меняли выражение. Со стороны казалось, что она не в себе, но стоило приглядеться, как становилось заметно, что ее лицо меняется только когда она, подражая своей соседке за столиком в углу, дотрагивается до крошечных серег. «Где он?» — спросила Джен, одной рукой касаясь уха, а другой поднося к рту стакан с соком. «На перекрестке. Направляется к кафе», — произнес голос Ланы, и все стихии встрепенулись.
«Паш, мне пора домой. Мама просила вернуться к трем», — сказала светловолосая своему спутнику, словно невзначай взглянув на экран телефона.
«Я тебя провожу».
Они вышли из кафе и побежали в сторону трамвая, который как раз затормозил на остановке. Следом поднялась рыжеволосая и бросилась за ними.
«Вижу Лису с Демидовым», — произнес голос Феры. «Эллен следует за ними. Я не успеваю его задержать».
«Как он выглядит?» — спросила Джен. «Мужчина с кейсом в строгом темно-синем костюме заходит в первый вагон в переднюю дверь», — ответила Лана. «Я его задержу».
Парень с девушкой вошли в первый вагон и пропали из вида. Двери трамвая уже начали закрываться, но водитель заметил бежавшего мужчину и снова их открыл. Тот практически добрался до вагона, когда на него налетела рыжеволосая девушка и сбила с ног. Портфель мужчины раскрылся, и оттуда выпали бумаги.
«Простите!»
Она вскочила на ступени и посмотрела на удивленного водителя, встретившись с ним взглядами.
«Закрывай дверь! Едем!»
Уверенно скомандовала и поднялась в салон. Мужчина с портфелем остался на улице, а трамвай тронулся с места.
«Долго будем бегать от этого типа. Это явно он».
«Да, тоже думаю, что он. Надо найти место для разговора»,
— ответила Джен, садясь на свободное сиденье. Она достала из сумки планшетный компьютер,
нашла на карте заброшенную стройку, которую присмотрела накануне, как наиболее удобное место для разговора, и отправила всем координаты. Через несколько остановок Паша и его светловолосая спутница вышли, и девушка повела парня в сторону своего якобы дома.
«Аня, ты здесь живешь?»
— спросил Паша, когда они остановились напротив заброшенной стройки.
«Нет, конечно», — ответила она, лукаво улыбаясь, и потянула его вперед. «Давай зайдем, посмотрим, что там. Мне всегда было интересно».
«А как же мама?»
«Подождет».
Бродить по стройке было скучно. Целоваться девушка отказывалась наотрез, и вскоре Паша начал сердиться. Но не успел он добиться от нее ответа о необходимости этой странной прогулки, как в проеме между недостроенными стенами появился мужчина в темно-синем костюме.
«Привет, ребятки»,
— усмехнулся он.
«Что делаем?» «Ничего»,
— удивленно откликнулся парень, не понимая, как мужчина здесь оказался, и тем более, почему он на них смотрит так заинтересованно.
«А мы вас ждем, дядя Эллен», — сказала Аня. «Уже 2 месяца вас ищем. Где же вы так долго?»
Лицо мужчины не изменило ухмыляющегося выражения, в то время как парень явно не понимал, о чем говорит его подруга.
«Защитница?»
«Бери выше», — посоветовал голос за спиной мужчины.
Он обернулся и увидел еще 3 девушек, но в отличие от первой, они были в костюмах защитниц и с оружием в опущенных руках. Ухмылка Эллена на миг дрогнула, а потом в него ударил разряд молнии, опущенный рыжеволосой.
«Не советую. Мы тебя и так давно ищем».
«Ну так поищите еще».
Голос мужчины звучал уверенно, хотя глаза при этом бегали из угла в угол в поисках выхода. По подземному миру уже не первый год ходили слухи о 4 защитницах, силы которых сравнимы с могуществом короля, о защитницах, которые убивают подземников одного за другим. Эллен никогда не страшился воинов первого мира, даже самых могущественных, таких как потомственные семьи. Но их опасался, так как число убитых товарищей стремительно росло. Переместиться Эллену уже не удалось, хотя раньше ничто, кроме желания короля Кария, не могло ему помешать. Выход из комнаты оставался один, через недостроенный потолок. Он попробовал взлететь.
«Нет!»
— воскликнула брюнетка, разводя руки в стороны и создавая невидимый, но прочный барьер, о который подземник ударился. «Шенеру в последнее время не видно», — совсем недавно говорила ему одна из служанок в Даркнессе. «Поговаривают, что она убита карательницами».
«Кем?»
— удивился тогда Эллен.
«Так мы называем 4 защитниц, которые недавно убивали людей после комендантского часа, помнишь? Об этом писали в газетах».
«Это сплетни».
Эллен бросил попытки сбежать и попробовал атаковать. В тот же миг комната вспыхнула огнем, эпицентром которого стал он. Паша вскрикнул и отскочил к дальней стене, за спину Ани. Та подняла руки, готовая применить силу, но этого не потребовалось, потому что огонь погас, стоило в комнате пропасть воздуху. Когда же он появился, парень закашлял, вжимаясь в стену еще сильнее, словно та могла впитать его в себя и спрятать. Рыжеволосая прошла вглубь комнаты с поднятым вверх кулаком.
«Еще попытка будет?»
Попытка была и не одна, но молодые девушки отражали каждое нападение подземника.
«Стой!»
— выкрикнула Аня, когда Эллен вскинул руку в ее сторону и бросил кинжал. Блондинка махнула ладонью, и оружие остановилось в паре сантиметров от ее лица, а движения самого мужчины замедлились. Джен воспользовалась этими несколькими секундами, чтобы завершить бой. Она подняла руку и сжала кулак. Мужчина вскрикнул и упал без сознания на землю. К сожалению, сила, украденная ею у принца подземного мира, не позволяла Струницкой убивать подземников, которые обладали частицей силы короля, но зато с помощью нее Эллен, как и другие, погрузился в беспамятство. Лана и Фера уже отработанными движениями связали его прочной цепью, вставили в рот кляп, на руки и ноги надели специальные браслеты, которые лишали силы. Джен тем временем установила клетку из комнаты бунтарщиц. Она представляла собой спичечный коробок, пока Струницкая не активировала все коды. Тогда клетка расправилась и стала размером 1 метр на 1 метр в длину и ширину и 1,5 метра в высоту. Конечно, пойманный подземник был намного выше, а значит, транспортировка в первый мир ему предстояла не в самых комфортных условиях. Паша, в ужасе следивший за тем, что происходит, перевел взгляд на свою, как ему недавно казалось, девушку. Аня разглядывала кинжал подземника, как ни в чем не бывало, словно не замечала команд черноволосой девушки, которая руководила погрузкой мужчины в клетку.
«Правее», — говорила она. «Лана, ты сама попробуй», — пыхтела рыжеволосая, держа мужчину за руку. А шатенка поднимала его за ноги. «Лиса, ты помочь не хочешь?»
«Не-а»,
— ответила блондинка. Она нажала на большой цветок на своем браслете. Каре превратилась в длинный хвост до талии, глаза цвета изумруда в 2 сапфира, а розовые губы — валые.
«Давайте его вперед ногами поставим, а потом как-нибудь впихнем голову», — предложила тем временем черноволосая.
Когда подземник оказался за решеткой, Фера установила портал, и Лана, подняв клетку в воздух с помощью силы, отправила ее в наземный мир. Джен в это время разговаривала с Пашей, сидя перед ним на коленях и применяя силу гипноза.